эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и сети больше подробязно. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Чем выкликаны такие суперечливые заявы? Передает наш корреспондент Олесь Ташчинский.
У российской компании «Транснафта» заявляют, что в четвертом квартале этого года в Беларусь будет поставлена по подтвержденных объемах 4,9 миллиона тонн нафты, але компания постарается выйти на лишбу 5,1 миллиона тонн, а это фактично то, на что сподевался белорусский бок. Поводле прессового секретаря «Транснафта» Игоря Демина, на конт четвертого квартала у разноголосия у нема, а теперешние дискуссии тычатся поставок нафты в 2014 году.
Мы выказывали
свой погляд относно объемов, какие мы это сгодно пропамповывать у Беларусь. Мы сходим с принципу прямых поставок споживцам. У Беларуси два завода, которые после модернизации споживают 16 миллионов тонн. Заходячи из этого принципу, мы кажем, что треба поставлять 16 миллионов тонн. А чем керуются остальные министерства, коли складая график, я тут ничего не могу сказать. На то иное министерство, мы труба. Концепция, с якой заходим наша компания у тым, что пропамповываем объемы нафты не посередникам, а кончатковому споживцу. Мы лічым, что для посередницких послуг повинно загружать в первую чергу свои уластные перевалочные могутности. Прессовый секретарь Белнафтахиму Марина Костюченко кажа, что белорусские заводы працуют теперь с полной нагрузкой и будут прикладены все намагания, каб гэта захавалася и в наступном годе.
Вчера мы упрохягваешься и урадовым узровне и говорить про достижение домовленности можно только тогда, когда они будут подписаны.
Московский политолог Андрей Суздальцев означает, что питание поставок российской нафты покуль не вырашено, а вице-премьер Сямашко отлумит голову керавництва Беларуси, что все питания снятые.
Сямашко ведет себя не очень корректно, он ворочит голову Лукашенко.
Сямашко поводит себя не вельми корректно, и он отлумит голову Лукашенко и настроивая, как то и принял некие политические решения у рамках высшего дерсовета у снежних этого года. Лукашенко настроены по-боевому и хочет там все разнести и запотребовать себе еще некий ковалок энергетичных богатцев. На сам речь ситуация складанная. Россия находится в тяжким стане относно Беларуси. Скандал робить недобро, бо у нас мытный связ, а лишь не экреговать треба. 1,5–2 миллиарда долларов дарить белорусам Россия не мая на меру. Бо коли так дарить, то самим не застанется. А у Беларуси лечат, что этого еще и мало. У Беларуси мудруют, придумляют новые схемы, бо не обкрадать Россию – это не в принципе белорусское керавництво. У Москве начинают разуметь, что не красть белорусы не могут.
Просто не воровать белорусы не могут.
Говорил российский политолог Андрей Суздальцев. И более информации про белорусско-российские конфликты вокруг нафтопродуктов на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. На минулым тыдні премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот». Как вы ставитесь до того, что влады хочут продать самое буйное предприемство городни? На такое питание сегодня отказали городенцы.
Ну, что ж я могу сказать? Я думаю, что все-таки белорусы предприятия свои должны иметь. Не все же мы должны продавать. Ведь и рабочая сила, все. Как знаю, что вот россияне, белорусы нам не нужны. И АЭС, ну вот это АЭС наша, которая строится в Островце, которая. Приехали работать ребята, они говорят, белорусы нам не нужны, мы сами справимся с этим. Ну вот россияне. Так вот и нас сейчас и здесь будет, и в Азоте тоже, значит, не нужны будут. Ну, получается, что все продаем наше белорусское.
Я думаю, что если гродненская, значит гродненская. Российская пускай будет российская, наша пускай будет наша. Ну что, не продавать, я считаю, что не продавать. Кажется, останется наше все.
Я сомневаюсь, я бы не продавала. Свою, тем более имеет марку, имеет реализацию, что продавать. Что он такой уже стал немощный? Нет.
Думаю, что не надо, пускай стоит там, где есть. Я думаю, что гродненцам нужен азот. Но тем более там же много людей работают на этом предприятии.
Не продавать. Это государственное.
Я не могу сказать, потому что я не знаю, кому продается, что от этого будет. Предприятие начнет лучше. Если будут инвестиции, если будет развиваться, то, может, и есть смысл продавать. Для того, чтобы понять это, надо иметь информацию.
Я думаю, не треба. Ну, как можно свое такое достояние продавать? Как это можно? Его надо хранить все, наоборот, приумножать, а не продавать. Продать просто. Да, потом будет не наше.
Нет, конечно, зачем? Все-таки прибыль дает городу какую-то.
ГПА «Азот», конечно, предприемство такое градоформирующее, и вельми шмат градинцев працует на им. Безумовно, николи не хочется продавать свое. Это однозначно. Другая справа, что «Азот» такая бомба, якая, как бы, может когда-нибудь и выстрелить. В каким там стане, мне тяжко тут рассказать, ён, и что даст эта продажа, может, даст модернизацию и беспечность для города. В любом выпадку цалком не хотелось бы продавать. Коли цалком продаешь, лечишь, что ты уже не господар, да. Хочется быть все-таки на своей земле господаром.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца і наконт магчымага продажу прадпрыемства «Азот» і іншых прадпрыемстваў, а таксама на любыя іншыя тэмы 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай.
Ці ёсць сувязь паміж кадравымі перастаноўкамі ў КДБ, выбухами у литовской амбасаде у Витебском КДБ и арештом меркованого шпиона? Яким было рэха гэтых выбухов массовой свядомости? Что означают заявы Александра Лукашенко на конт выбуху у литовской амбасаде? Над гэтыми пытаннями праскім акценце разважаюць аглядальники выдания у «Беларусы и рынок» и «Наша Нива» Павлюк Быковский из «Митер Панковец» и политолог Виктор Мартинович.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры пазней, а тэму кадравых перастановак у КДБ, а таксама сітуацыі ў беларускіх спецслужбах абмяркоўваюць і нашыя наведнікі сайту свабода.орг і свабода.бівай, нашы адрасы, а таксама нашыя слухачы.
Включая телевизор и показывает заседание правительства, которое ведет Лукашенко, и бросается в глаза картинка, как все записывают, то ли все, о чем говорит Лукашенко, то ли цитаты из его выступления. Включая через день БТ, а там уже полный зал людей в погонах, и все пишут из-за трибуны Лукашенко. Это что так теперь? Принято демонстрировать, не могу даже подобрать слово. То ли халуйство, то ли подобострастие. А ведь это просто страх. Это примерно тот страх овладевал людьми, когда выступал Сталин, и речь его прерывалась аплодисментами, и каждый из аплодирующих боялся первым прекратить аплодировать. Это тот страх северокорейцев, когда, рыдая после смерти Ким Чен Ира, каждый боялся первым прекратить рыдание. Думаю, скоро мы увидим такую картинку. Огромное количество людей на площади, ну, к примеру, в День независимости Белоруссии, за трибуной Лукашенко, и все люди, и стар, и млад, пишут. До этого уже осталось совсем немного.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем поведомление про подеи дня. Барановицкого предпринимальника и громадского активиста Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Суд полечил это несанкционованным пикетом. Подробязности у Павла Костина.
Добрачынны абед прадпрымальнік Мікола Чарнавуз зладзіў на рынку 6 кастрычніка. Мінакі маглі пачаставацца ячнаю кашай з печы. Такім чынам Мікола Чарнавуз вырашыў адзначыць 18-годдзі перанесенай ім аперацыі, як ён кажа, свайго другога нараджэння.
У меня 18 лет было после коварной болезни, это сделана операция. 18 лет ношу меч над головой.
Подчас доброчинного обеду предприниматель собирал подписи за бесплатный проезд школьникам на гуртки и секции.
Да, когда проходил кандидатом в депутаты, народ просил меня, чтобы дети, школьнички, ездили бесплатно на кружки и секции. И я собрал 307 подписей.
Суддзя Оксана Сарахман палічыла дабрачынны абед і збор подпісаў несанкцыянаваным пікетам і прысудзіла Міколу Чарнавусу 3 мільёны штрафу. Спадар кажа, што такім рашэннем здзіўлены.
Получилось, что без разрешения исполкома нельзя было кормить людей. Можно же было дать 2 миллиона по минимуму. Но нет, на тебе 3, чтобы ты знал в следующий раз. Получается, что решили типа отыграться на Чернусом, потому что он исполкому надоел.
Барановицкий громадский активист Виктор Сырица так само присутничал на суде. И он кажет, что был шокованный присудом.
Вельми обураны всем этим. Я сам ел эту кашу. Это был доброчинный обед. И покарать человека за то, что он организовал доброчинный обед таким великим штрафом, инвалиды другой группы, ну, это разумению это не поддается.
Микола Чернавус каже, что обскарживать присуд не збирается, бо не бачить у гэтым сенсу. Что зладил доброчинный обед, и он так само не шкадуе.
Вы на хвалях Радио Свобода, а я еще нагадаю, что вы сами можете выказать свое меркование про подеи дня. Нагадаю, у Менску працует телефон аутотказник 266-39-52, и он уключенный без перапынку. Так само покидайте поведомление на нашем сайте свобода.орг и свобода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Самашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Барановицкого предпринимальника Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Справа вядомага мадэльера Сашы Варламова завершаная і перададзеная ў генеральную пракуратуру. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення паводле абвінавачванняў у махлярстве, крадзяжы, а таксама ўхіленні ад падаткаў і службовых злоўжываннях. Гадзіннік прэм'ер-міністра Мясніковіча каштуе 37 тысячаў даляраў. Беларускія блогеры сфатаграфавалі чыноўніка з дарагім упрыгожаннем на Менскім інвестыцыйным форуме. Мы на хвалях Радио Свобода и зараз до международной темы, але связанной с Беларусью. Шостый день протягивается конфликт помеж Израилем и групповкой Хамас, якая контролирует сектор Газы. В отказ на ракетные обстрелы боевиками Хамас израильской территории, Израиль почал авиационные удары и артобстрел сектору Газы. Есть довольно шмат ахвяра у сектора Газы. Сегодня Свобода протягивает рассказывать, как успрымают ситуацию былые жихары Беларуси, которые теперь стало живут, переважно у Израиле. Рассказывая Владимир Глот.
Александр Рабінович, музыка и диджей, гэтаму мастацтву ён навучыўся ў бацькі. Рабінович старэйшы працаваў у Менску праектыроўшчыкам, а па выходных абслугоўваў вяселлі, быў вядомым клявішнікам і тамадой. У 1994 годзе сям'я перабралася ў Ізраіль. Александр жыве ў прадмесці Хайфы. Але папулярнасць яго настолькі высокая, што ён абслугоўвае вяселлі па ўсім Ізраілі. Апошняя у мінулае выходнае на поўдні краіны. Там, дзе цяпер найбольш небяспечна, кажа Александр Рабінович.
Ажадалася, што 600 гасцей, прыйшло 200, прыехала, то есть людзі баяліся і заехалі. Первая часть у нас пока гости собираются, она там пала полностью за обстрелов, постоянно обстрелы были, и люди сидели в убежище. Потом, значит, вроде как бы успокоилось, вышли, делали хупу, и после хупы уже как-то обстрелов больше не было. Фактически о ситуации не говорили, то есть веселились, отдыхали, гуляли, как обычно. Вот. Пока в убежище куда, то есть говорили только об этом, а потом уже... То есть, на самом деле, мы же привыкшие к этому всему.
Александр Рабінович означает, что наибольш напруженное становишься теперь на поўдні Израилю. На поўначы у центры значно спокойней.
У нас полная тишина, у нас с начала операции не было ни одной тревоги. Жизнь как обычно. Несколько у меня сейчас на юге отменили, сейчас не делают. Я работаю по всей стране, конечно. Вот. А у нас полная тишина.
Паники у Израиля нема. Люди верят, что их оборонят от палестинских ракет, твердит Александр Рабінович.
Очень-очень спасает эта вот новая установка «Железный купол». Она 100% сработала на все то, что летело на Тель-Авив, а все-таки это ракеты более мощные, там 90 килограмм взрывчатки. Все ракеты стрельцы на Тель-Авив, эта установка перехватила. И, ну, в принципе, вообще на Тель-Авиве показала себя очень хорошо. Перехватила в районе 12% ракет, которые летели в нашу сторону. Спасла много. Конечно, это помогает, когда ты знаешь, что что-то защищает, что, скорее всего, перехватило, конечно, это проще.
Более информации про ходу израильско-палестинского конфликта на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by.
Блиц-анализ свободы.
Наместник начальника управления ДАИ Менску Константин Страх и начальник ДАИ Фрунзенского района Юрий Жихаров подали рапорты об отставке в связи с недавней гибелью 9-годового учня под колами автомобиля. Нагадаем, что 15 листопада на нараде по питанию реформования Министерства внутренних справ Александр Лукашенко доручил жестко разобраться с Менской держаутоинспекцией. Типа лепшил Лукашенко свой имидж умешанием в эту ситуацию. На это да и иншее питание Виталя Цыганкова отказывает медийный аналитик Павлюк Быковский.
Відавочна, што здарэнне, калі пад коламі аўтамабіля загінуў 9-гадовы хлопчык каля школы, набыла грамадскі рэзананс, абмяркоўвалася ў сродках масавай інфармацыі, ў інтэрнэце, і можна сказаць, што менавіта вынікам гэтага здарэння сталі адстаўкі двух начальнікаў Менскай ДАІ. Па-вашаму, што гэта гаворыць пра тое, як беларуская ўлада рэагуе на такія грамадска-гучныя справы? Ці можна сказаць, што сам Александр Лукашэнка, безумоўна, прыслухаўся да таго рэзанансу, які быў выкліканы гэтым здарэннем, і ўмешаўся ў яго менавіта з гэтай прычыны?
Наколькі памятаю, Александр Лукашэнка заўсёды звяртае ўвагу на падобныя настроі ў грамадстве і спрабуе рэагаваць так, каб гэта выглядала справядлівым, каб ён быў гарантам справядлівасці. Ну, калі браць так фармальна, подставаў здымаць гэтых працаўнікоў дзяржаўінспекцыі з пасады прямых такіх абставінаў не было, але тое, што гэтыя людзі падалі ў адстаўку, ну, у нашай сістэме такое бывае вельмі рэдка, і можна меркаваць, што не абавязкова гэта была іх асабістая ініцыятыва, магчыма, ім параілі гэта зрабіць. У дадзеным выпадку гэта, ну, так накладваецца на настроі грамадства, і у выніку, так бы мовіць, задаволеныя і ўлады, што вот вы неяк разрашылі гэтую сітуацыю. А з другога боку, людзі атрымалі, ну, пэўны адказ на пытанне. Не ведаю, ці гэта быў адказ, так бы мовіць, той, каторы чакалі, але ўбачылі, што ўлада рэагуе, і таму гэта выглядае вельмі падобна, як магла б развівацца сітуацыя ў дэмакратычнай краіне.
Так, я нагадаю, 15 лістапада Лукашэнка даручыў на нарадзе па пытаннях рэфармавання Міністэрства ўнутраных справаў даручыў жорстка разабрацца з Менскай дзяржаўтаінспекцыяй менавіта за гэты выпадак. Ці вы сапраўды лічыце, што ўлада набыла, скажам, прапагандысцкія пункты на гэтай гісторыі? І другое, як бы, пытанне па-вашаму, дарожна-транспартныя трагедыі, на жаль, здараюцца даволі часта, але вось менавіта тое, што на даволі багатым аўтамабілі быў забіты гэты хлопец. Ці стала гэта, можа, галоўнай прычынай умешальніцтва кіраўніка дзяржавы?
Не гатовы зараз сказаць, ці сапраўды адбыліся, так мовіць, новыя пункты да рэйтынгу, бо за такі кароткі час, можа быць, нават не ўсе даведаліся, што гэта адбылося. Але, ў прынцыпе, як мінімум, гэта не знімае пунктаў з рэйтынгу. Што тычыцца другой часткі пытання, то сапраўды тое, што машына была дарагая, гэта было адным з такіх важных фактараў, які распальваў страсці, калі гэта абмяркоўвалася ў сацыяльных сетках. Неважна, ці парушаў чалавек правіла, ці не парушаў, хаця пра гэта таксама казалі, важна тое, што звярнулі ўвагу на кошт машыны. Так заўсёды бывае, што калі ёсць нейкі маркер таго, што гэта нехта не майго сацыяльнага слою, ці гэта не маёй нацыі, не маёй крыві чалавек, то вельмі лёгка асуджаць чужога чалавека. Таму вось гэты момант, як звычайна, спрацаваў.
Блиц-анализ свободы.
Милицейские отставки комментовал Павлюк Быковский, а зараз я передаю микрофон Сергею Будкину с его музычной передачей.
Вид
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні і радіо, зате у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Сёння ўпісваем новае імя ў белы спіс. Госць гэтага тыдня Слава Корань, заснавальнік і лідар гурта «Уліс», які мае проста неверагодную гісторыю. У першыя гады свайго існавання, яшчэ за савецкім часам, ды ў першыя гады незалежнасці, музыкі з «Улісу» мелі поўнае права лічыць сябе сапраўднымі зоркамі рок-н-ролу. Фірма «Мелодыя» выдае іх альбом на кружэлках на ўвесь саюз, а другім дыскам займаецца буйны польскі лейбл. Яны выступаюць разам з «Джетратал», маюць сольныя канцэрты ў Брытаніі ды Нямеччыне, а ў Варшаве является на вот фэн-клуб белорусской команды.
Так нам подавалося, що ми будемо відомими музикантами. Ми грали концерти з відомими музикантами, були на рівні з ними, це і ДДТ, і Сухачов, і були такі російські музиканти, які зараз зорки, але вони були поза нами. Чужаніца була записана, коли ще був Совєтський Союз, і це було актуально тільки після Чужаніці, і, може бути, після країни Довгої Білої Хмари вже почалося щось змінятися, і ми почали думати, що ну ось зараз все буде як треба, і ми будемо робити кар'єру музичну, і у нас буде все у порядку, і у нашій країні буде все у порядку. Але ну здарилося як здарилося.
Де знайти тебе у городі зрок? Я не пойду туди, рятуй мене, Бог.
Почали выступать с российскими гуртами на одних пляцовках. Не было никакого споборництва, потому что это был Советский Союз. Беларусь была окраиной Советского Союза, забитой окраиной. И тому белорусские гурты устремались все ровно, как нечто дворовое. Але, коли мы ездили на фест в Москву, сырок таки был с Патреем еще. Когда мы там выступили, до нас подбегли многие музыки, многие организаторы и сказали, что мы вельми добро выступаем, что такой музыки нема у России, и что мы вельми добрый гурт. Але тогда уже існавал российский шоу-бизнес, и места для белорусских гуртов в этом российском шоу-бизнесе не было. И когда комсомолка уже писала, и они написали про этот фест, про гурт «Улис» не было ничего написано. Это шоу-биз. Было много российских гуртов, и они пропоновали свои гости. Але, ведаете, коли в 93-м годе мы хотели зробить фильм про «Улис», и ездили до Троицкого, брали у его интервью. На жаль, этот фильм не был сделан. И он в этом интервью сказал, что гурт «Улис» был одним из самых наилепших гуртов былого Советского Союза. Подобається, що на той момент той, об чим ми думали, це, мені кажеться, країна довгої білої хмари. Що ще? Коли імперія зникне, країна украде. Перші три альбоми слухаються зараз сучасно. Нічого не змінилося з тих годів. Як був Совєтський Союз, так і залишився у нас зараз Совєтський Союз. Тому вони слухаються зараз актуально.
Що буде потім тут?
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Семашко заявляет, что такие домовленности уже достигнутые. Барановицкого предпринимальника Миколу Черновуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Годинник премьер-министра Мясниковича каштует 37 тысяч долларов. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упрыгожением на Минском инвестиционном форуме.